За ней наблюдали и наслаждались ее видом. Джинсы в обтяжку, свободный свитер, длинные ноги, солнечные очки, скрывающие глаза, никакой косметики. Они видели, как она закрыла дверь, быстро прошла по улице и исчезла за углом. Волосы длиной до плеч, похоже, были темно-рыжими и некрашенными. С завтраком в маленьком коричневом пакете он устроился на свободной скамейке спиной к Нью-Гэмпширу. Он не любил площадь Дюпона с ее бездельниками, наркоманами, извращенцами, стареющими хиппи, панками в черной коже с петушиными гребнями на голове и диким наречием. У фонтана прилично одетый мужчина с громкоговорителем собирал активистов-анималистов, чтобы двинуться маршем к Белому дому. Кожаная публика осмеивала и обругивала их, но четверка конных полицейских находилась достаточно близко, чтобы предотвратить стычку. Он посмотрел на часы и стал очищать банан. Время было полуденное, обычно в это время он предпочитал завтракать в других местах. Встреча предстоит короткая. Наблюдая за глумящейся и ругающейся толпой, он заметил своего связняка. Они встретились взглядами, кивнули друг другу, и вот уже он сидел на скамейке рядом с ним. Его звали Букер, он был из Лэнгли. Они встречались время от времени, когда линии связи становились слишком запутанными или опасными, а их боссам нужно было услышать живые слова, недоступные чужому уху. Букер не завтракал. Он принялся очищать арахис и бросать шелуху под скамейку.
«Как господин Войлс?»
«Злой, как собака. Как всегда». Букер бросил несколько орехов в рот.
«Глинский сидел вчера в Белом доме до полуночи», — сказал он.
Ответа не последовало. Войлзу это было известно. Букер продолжал.
«Они там переполошились. Эта маленькая штучка про пеликанов напугала их до смерти. Вы знаете, мы тоже прочли ее и почти уверены, что на вас, ребята, она не произвела впечатления. Но по какой-то причине Коул пришел от нее в ужас и напугал президента. Мы даже предполагаем, что вы, ребята, решили подшутить над Коулом и его боссом, и поскольку в деле упоминается президент и содержится эта фотография, мы понимаем, что это доставляет вам своего рода радость. Понимаете, что я имею в виду?»
Он откусил кусочек банана и не сказал ничего. Освистываемые любителями кожи двинулись в путь нестройной колонной любители животных.
«В любом случае, это не наше дело. И мы не стали бы совать свой нос, если бы президент не захотел, чтобы мы тайно расследовали дело о пеликанах, пока вы, ребята, не взялись за него. Он считает, что мы не найдем ничего, и хочет быть уверенным в этом, чтобы убедить Войлза прекратить расследование».
«В нем нет ничего». Букер смотрел, как пьяный мочится в фонтан. Полицейские двигались в другую сторону.
«В таком случае Войлз просто развлекается, правильно?»
«Мы отрабатываем все версии».
«Даже не имея никаких подозрений?»
«Да». Банан был съеден.
«Почему они так обеспокоены тем, что мы взялись расследовать это дельце?»
Букер хрустел, раздавливая кожуру маленького ореха.
«С ними все очень просто. Они злятся из-за того, что стали известны имена таких кандидатов, как Прайс и МакЛоуренс. И в этом, конечно, ваша вина. Они здорово не доверяют Войлзу. Их приводит в ужас мысль о том, что если вы, ребята, начнете копать дело о пеликанах, то об этом узнает пресса и набросится с нападками на президента, а в следующем году предстоят перевыборы».
Что Глинский сказал президенту?
«Что у него нет желания вмешиваться в расследование ФБР, и что у нас есть дела поважнее, и что это совершенно незаконно. Но поскольку президент очень просил, а Коул очень угрожал, нам, тем не менее, придется заняться этим. Вот почему я нахожусь здесь и беседую с вами». Уилс благодарен вам.
Мы собираемся начать копать сегодня, но вся эта затея абсурдна. Мы предпримем символические действия, не путаясь у вас под ногами, и через неделю скажем президенту, что выстрел был холостым».
Он свернул свой коричневый пакет и встал.
«Хорошо. Я доложу Уилсу. Спасибо».
Он пошел к улице Коннектикут, прочь от кожаных панков, и вскоре исчез. Дисплей стоял на заваленном бумагами столе в центре редакции новостей, и Грэм Грантом смотрел на него, не мигая, среди шума и гамма редакционной сутолоки. Сообщение не появлялось, и он сидел и глазел. Зазвонил телефон. Он нажал на кнопку и схватил трубку, не отрываясь от экрана. «Грей Грантом?»
«Это Гарсия». Он позабыл о дисплее.
«Да, так что произошло?»
«У меня два вопроса. Первый, записываете ли вы эти звонки? И второй, можете ли выяснить, откуда звонят?»
«И нет, и да. Мы не записываем их без разрешения и можем отслеживать их, но не делаем этого. Я помню, вы сказали, что не будете звонить мне на работу».
«Вы хотите, чтобы я повесил трубку?»
«Нет, все отлично. Я предпочитаю говорить в 3 часа в офисе, чем в 6 утра в постели».
«Извините, я просто напуган, вот в чем дело. Я буду говорить с вами до тех пор, пока смогу доверять вам, но как только вы солжете мне, господин Грантом, я прекращу разговаривать».
«Согласен. Когда вы начнете говорить?»
«Сейчас я не могу. Я звоню из телефона автомата в центре и тороплюсь».
«Вы сказали, что у вас есть копия кое-чего».
«Нет, я сказал, что у меня может быть копия чего. Мы посмотрим».
«Окей. Так когда же вы снова сможете позвонить?»
«Я должен назначить время?»
«Нет, но меня часто не бывает на месте».
«Я позвоню завтра во время ленча.
Буду ждать здесь». Прозвучали гудки отбоя. Грантом набрал 7 цифр, затем 6 и еще 4. Записал номер и нашел в справочнике раздел компании телефонов-автоматов. Номер принадлежал телефону, находящемуся на Пенсильвания-авеню возле Министерства юстиции.